страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1061-я встреча у нас с вами сегодня уже. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать второе послание Петра. Мы с вами сегодня говорим о самой сути Священного Писания. Мы говорим о том, что такое Библия. Мы говорим о том, почему важна Библия. Вот эта сила Божия, которая нас приводит к Богу, это сила Божия, которая нас постоянно удерживает также от того, чтобы нам не скатиться к тому, что происходит в этом мире, к тому, что нам подкидывает этот мир. Вот, и я хочу напомнить, что мы с вами читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем его, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. И вот, собственно, сейчас мы с вами во втором послании Петра. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и через другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я хочу сегодня уделить побольше времени вашим комментариям, потому что много интересных мыслей у вас, и я на самом деле рад тому, что мы можем читать и изучать Божие Слово вместе. Вот честно, я не знаю, напишите, если вы это оцените, но вот если вам это так же близко, я иногда, когда сейчас вот сижу, и в данный момент, да, конкретно сижу, веду эту программу, у меня есть огромное желание просто с вами оказаться вместе в одной комнате, чтобы у нас были открытые Библии, чтобы мы сидели, ну, я не знаю, в кружке, да, именно в кружке. Может быть, большой такой будет круг, или несколько маленьких кружков, я не знаю. Не просто проповедь, там, не знаю, проповедник, и люди сидят, слушают. Нет, именно в кружке, именно у нас чашечки чая или кофе, вот, и мы читаем, размышляем слово, мы молимся друг о друге, просто беремся за руки и вместе молимся над Божьим Словом, молимся молитвами из псалмов. Кстати, замечательная история, да, молитвы из псалмов. Вот когда я читаю ваши комментарии, у меня, ну, такая искорка вот этого ощущения, такое предвестие этого ощущения. Вот, например, Вячеслав пишет: «Вначале был Бог, потом родители, потом мы». Да, действительно так. Это как раз, вспомните, когда мы с вами говорили про приоритеты, про то, как расставлять приоритеты. Ну, теперь смотрите. Вячеслав, а что, если у вас пожилые родители, которые нуждаются в вашей заботе? Вот что ставит, поднимает это их приоритет или нет? Скажем так, маме нужна серьезная помощь, нужна серьезная забота, и параллельно есть христианское служение, есть церковное служение. Это очень сложный вопрос. Это вопрос, который каждый из нас решает для себя лично. Вот просто мы должны, каждый из нас в какой-то момент должен об этом задуматься. Вот. Но вполне возможно, что для кого-то, я знаю таких людей, я знаю людей, которые в этой ситуации оказывались, и они говорили: да, вот сейчас мои пожилые родители – это мое служение. Как же непросто все в этой любви, пишет Жанна. Ой, Жанна, а в какой вы имеете в виду в этой? Вот в Божьей любви все просто. А в этой, это вы про что, Жанна? Это я так немножко, может быть, прикалываюсь, да? Извините. Мой начальник меня держит в постоянном тонусе, не дает расслабляться, а я это люблю. Да, возможно. Опять, вы перед Богом можете, ну, как-то вот себе ответить на вопрос, что у вас, почему вы так устроены, что действительно должно измениться. Действительно, кстати, да, есть сотрудники, Жанна, я согласен, есть сотрудники, которых нужно держать в постоянном тонусе и не давать расслабиться. И более того, бывают ситуации, ну, когда, допустим, даже в каком-то дружеском или даже полурабочем чате кто-то там в 10, в 11 часов ночи, совершенно нерабочее время, вдруг начинает писать всякую чушь там между собой, выяснять какие-то отношения, какие-то истории. И кто-нибудь придет и скажет: «Так, ребята, тише, перестаньте». Да, в таком случае тоже нужно держать в тонусе. А держать в тонусе, однако, и держать в запугивании – это разные вещи. А вот что в вашем случае можете решить только вы. И вы написали в тонусе. Значит, оно, наверное, так и есть. Да, значит, дальше у нас тут я, вот такой интересный комментарий. Ольга пишет, Ольга Миронова: «Благодарить надо за все». А вот за некоторые вещи, Ольга, бывает очень сложно благодарить. Знаете, многие из вас знают, вы знаете, что у меня проблемы со зрением. И это для меня был такой путь развития, что ли, путь принятия. Сначала просто принять, что это воля Божия вот для данного момента. Ну, потому что, да, были времена, когда я молился: «Господи, исцели, пожалуйста, Господи, сделай, пожалуйста, чтобы это было по-другому». Вот, но вот был момент, когда я принял, что это сейчас воля Божия. Вот этого сейчас хочет Бог. Почему? Я не знаю. Но вот он по какой-то причине так решил, он по какой-то причине вот сейчас так это хочет устроить. Это была первая часть принятия. А вот вторая часть, и на это понадобилось гораздо больше времени, чтобы не просто принять это как волю Божию для данного момента, но также и благодарить Бога за это. Вот к этой благодарности перейти, вот это было трудно. Для этого нужно было, по крайней мере, понимать, почему Господь, ну, хотя бы частично, хотя бы насколько-то, почему это Господь дал. За, ну, например, за неверующих родственников сложно благодарить, правильно? Но, по крайней мере, можно благодарить за то, что Господь таким образом нас, я использую выражение Жанны, держит в тонусе. Или держит на коленях. Или не дает расслабиться. Или помогает снова и снова обращаться к Нему. Но ведь Господь и сотворил мужчину и женщину, пишет нам Ольга, и даже дал чувство, чтобы они привлеклись друг к другу. Да, абсолютно точно. И вот тут как раз известная фраза, известная цитата, ее разным людям приписывают. Возможно, это первым сказал Августин, но, может быть, и не он. Но, возможно, Августин. Про то, что сатана, дьявол – это обезьяна Бога. Что имеется в виду? Сатана ничего нового не может придумать. Вот творческий потенциал у него на нуле. У него потенциал такого ломальщика жизни. Вот есть такой писатель Виктор Кротов. И вот у него в одной из его детских повестей две группы героев. Там есть строители жизни и ломальщики жизни. Вот Бог – строитель жизни. Сатана – ломальщик жизни. Он берет и портит то, что уже дал Бог. Вы, Ольга, совершенно четко сказали, правильно сказали, о том, что мужчина и женщина привлекают друг друга. Так Бог сделал. А Адам смотрит на Еву и говорит: «Вот кость от кости моей, плоть от плоти моей». Он говорит: «Вау, это круто». Да? Он был привлечен Евой. Теперь, но эта привлекательность существует и реализуется в контексте брака, в контексте семьи или в контексте создания семьи, движения к тому, чтобы семья была создана. Теперь приходит сатана и говорит: «Не-не-не, а вот мы возьмем привлекательность, вот само чувство привлекательности, а семью мы уберем, возникающие обязанности мы уберем, ответственность мы уберем». А зачем ответственность? И вы знаете, что в результате получается? Такое совершенно мирское-примирское. Ты такая красивая, ты так меня привлекаешь, я к тебе так стремлюсь, а детей потом сама будешь воспитывать. Понимаете, что получилось? Мы убрали из Божьего замысла важную часть. Мы убрали семью, мы убрали ответственность, мы убрали доверие тому, что сказал Бог. Мы оставили только привлекательность. Вот тогда начинается проблема. Ольга пишет, опять же, для продолжения человечества. Да, так никто же не говорит, что привлекательность, в том числе и сексуальная привлекательность, это плохо. Я знаю, что в христианской истории, в истории христианской церкви были моменты, были времена и были люди, которые стояли на подобных позициях. Но мы-то вот не об этом. Мы о том, что оно должно быть в контексте, данным Богом. Точно так же, как губительно просто взять мораль и нравственность Иисуса Христа без самого Иисуса Христа. Давайте жить, как заповедовал Христос. Но только Христос нас не интересует. Это то же самое. Мы берем одно, а убираем другое, забываем о другом. Вот. Болящий человек уже спасен, а тот, кто ухаживает, через заботу о больном спасается. Не сказал бы так. Далеко не всякий болящий спасен. Недалеко не всякий, во-первых, через заботу мы можем возрастать в спасении. Вот я не могу так хорошо заботиться о человеке, что я через это спасаюсь. Мы спасены только благодатью Иисуса Христа. Забота о близком или даже не очень близком человеке может быть частью освящения, преобразования, изменения для уже спасенного человека, для человека, который уже... Помните, мы говорили, что спасение в прошлом, в настоящем и будущем? Вот если спасение уже совершилось в прошлом, если вы приняли смерть Иисуса Христа за вас, если вы приняли ту жертву, которую понес за вас Иисус Христос, тогда да, спасение в настоящем и в будущем будет совершаться. И через испытания, и через вопросы, через проблемы тоже. Тогда, конечно, это имеет смысл. Но опять, если мы убираем вот это Божие спасение, это продолжение той темы, которую мы начали только что. Мы убираем Божие спасение, и мы говорим, я спасаюсь просто тем, что я о близком человеке забочусь. Нет, через это спасение не происходит. Более того, без Божьей силы, без Божьего укрепления такая забота о близком человеке, забота о любом человеке может стать невероятно изматывающей. Она изматывающей может стать в любом случае. Но в одном варианте, в одном случае Бог дает силы, а в другом варианте, ну, непонятно, откуда эти силы брать в принципе. Ольга Владимир, тут так подписано. Я не знаю, это Ольга из Владимира, или это Ольга по фамилии Владимир, или это Ольга и Владимир. Написано «Ольга Владимир». Вся Библия переписана... Господи, сколько же здесь нулей? Единицы, и раз, два, три, четыре, пять, 100 000. Значит, 5 нулей. Вся Библия переписана 100 000 раз. Читайте Коран. Первокорпусно до сих пор. Так, значит, давайте мы... здесь вот с чего начнем. Да, потом тут подписано «Алжир Ольга». Я просто... Насчет «вся Библия переписана 100 000 раз». Ну, переписана она в смысле количества рукописей, количества списков. Списков не 100 000 раз, а меньше. Если мы берем перепечатанные, то, конечно, гораздо больше получается. Но вы-то имеете в виду другое. В вашем контексте вы говорите, Ольга, о другом. «Вся Библия переписана, то есть изменена 100 000 раз». Хорошо. Покажите мне и всем нам вот эти 100 000 изменений, которые были внесены во всю Библию. Вот 100 000 и во всю Библию. Не можете 100 000. Давайте мы снизим ставки. Покажите 100. 100 намеренных изменений, которые внесены в Библию, вот во всю Библию. Вот ее взяли и переписали. Там написано было черное, а написали белое. Я понимаю, что есть текстовые варианты. Я понимаю, что в одном месте может быть Иисуса Христа, в другом – Господа нашего Иисуса Христа. Я понимаю, что есть стихи, такие, например, как начало 8 главы Евангелия от Иоанна и последний стих 7 главы Евангелия от Иоанна. И стихи, которых... Или, например, концовка, длинная концовка Евангелия от Марка, 16 глава, начиная с 9 стиха. Стихи, фрагменты, которых во многих ранних рукописях нет. Но это не то, о чем вы говорите. Вся Библия переписана 100 000 раз. Покажите эти 100 переписываний, покажите эти 10 переписываний. Ладно, покажите один случай в истории, когда всю Библию просто взяли и переписали от начала до конца. Переписали, в смысле, изменили. Вот подправили что-то. Там было одно, а написали другое. Ольга пишет, благодарить самому, что есть ресурс помогать. Ольга, спасибо большое. Да, вот ресурс помогать. Ресурс помогать, он от Бога берется. Ниоткуда. кроме как от Бога, он взяться больше не может. И как раз как вот через такое пройти, как через испытание проходить, вообще благодарность – удивительная вещь. Благодарность помогает нам принимать то, что объективно тяжело. Вот просто, ну вот оно, это не просто кажется тяжелым, да, а оно есть тяжело. И благодарность вместо ворчания помогает принимать. Слушайте, пример для кошатников. Я могу убирать за кошкой, убирать кошкин лоток, с двумя самыми разными настроениями. И это будут разные результаты. То есть, ну как, лоток в любом случае будет убран. Вот в лотке моего сердца будут разные результаты. Один вариант. Если я ворчу, бурчу на эту кошку, ну как же, я сегодня уже утром убирал этот лоток. И вот опять я вот такой бурчащий постоянно. Ну что ж ты такая? А потом, а сейчас уберу, а там еще шерсть на кровати. Или там на одежде шерсть. Еще один. Вот. И другой вариант, другой сценарий. Я могу благодарить за то, что кошка здорова, за то, что она есть, за то, что Господь ее дает, дает возможность за ней ухаживать. Да, лоток в обоих случаях будет убран. Но, скажем так, лоток моего сердца будет в разном состоянии. И дальше уже вопрос. Я к этой жизни как подхожу? Я подхожу с благодарностью, с принятием, или я подхожу с ворчанием? Как не оказать милость к тому, кто в ней нуждается? Ведь Бог не помилует тех, кто на это не способен. Да, но для того, чтобы оказывать такую милость, тоже бывает нужна Божья сила. Потому что порой думаешь, а мне бы кто милость оказал? Пастор такой говорит, я-то всех выслушиваю. Ну, всех выслушиваю. А вот меня кто бы выслушал? И тогда он приходит к Богу. И он ищет ответа там, где его нужно искать. Не у людей ищет ответа, у Бога. Как бы поступил Иисус Христос в данной ситуации? Этот вопрос помогает. Да, как бы поступил Иисус? Что бы сделал Иисус? Было в свое время целое движение на этом основано. Там есть только одна тонкость. Мы можем понять, как Иисус поступил бы. Но дальше возникает следующая мысль. Ну, я-то не Иисус. И тогда склоняешься перед Ним и говоришь, Господи, вот я знаю, как бы Ты поступил. Дай мне сил поступать так же. И вот Он дает, Он отвечает на эту молитву. Он действительно отвечает, Он слышит. Так что, как поступил Иисус? Да, если только это про то, что мы пытаемся быть похожими, оно не срабатывает. Но если мы хотим все-таки получить у него силу для этого, тогда он срабатывает. Свет Конец пишет то, о чем мы, кстати, будем читать с вами в завтрашней передаче. Он пишет, истина восторжествует всегда. И он продолжает, от знания в сердце вспыхнет яркий свет. Оно для тела, как броня от бед. Вот и эта цитата из Омара Хайяма. Только нужно уточнить, что это знание Иисуса Христа. Кстати, подойдем мы к этому и сегодня. Это знание, которое дает нам Господь, которое в нем. И источник этого знания – это Божие Слово. Вот понимаете, это как раз вопрос разницы между триумфом, с одной стороны, и безысходностью, с другой стороны. Ольга Морозова пишет, «Я благодарна маме, что она молилась за мою семью. Она в вечности, но по ее молитвам я вернулась в Дом Божий». Вот это отдельная большая история. Можно сделать даже цикл передач, цикл эфиров, эфир возвращения. Беседы с людьми, которые были верующими, возможно, выросли в верующей семье. Или в юности когда-то уверовали. А потом их, скажем так, занесло. И вот это возвращение к Богу, возвращение в Божий дом, возвращение в Божию семью, как это произошло? Мы часто говорим о покаянии, о том, как человек из неверующего становится верующим. Но есть ведь еще один пласт, есть еще одна большая такая история. Это история, как раз на которую ссылается Ольга. Это люди, которые когда-то, ну вот, стало их носить туда-сюда. И родители, матери, отцы молились за этих детей своих. И сердце болело. Если у нас сердце болит, то у Бога-то как оно болит. Но Бог все равно дает надежду. Слушайте, не успели сегодня ваши комментарии почитать. Завтра к этому вернемся обязательно. Да и новые, надеюсь, будут. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы любим Тебя. Открой нам свою волю, открой нам свою силу. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1061-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем с вами читать второе послание Петра, первую главу. Мы с вами подходим к 19 стиху. И это, без сомнения, один из наиболее важных разделов Божьего Слова. Апостол Петр только что сказал, что он был вместе с Господом Иисусом Христом на горе Преображения. Он был одним из свидетелей этого уникального события. Вместе с Иоанном и Иаковом он слышал и видел. И тут дальше в 19 стихе говорится весьма неожиданная вещь. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Ну, давайте здесь начнем с самого простого. Пророчество, о котором говорится здесь, это, конечно, далеко не просто предсказание будущего, хотя оно сюда тоже относится, потому что в Божьем Слове есть и предсказание будущего тоже. Но все же в более широком смысле пророчество – это Божье Слово целиком. И вот Петр говорит, что Писание дано, высказано самим Богом. Ну а пророки стали инструментами, орудиями в Божьих руках. И, кстати, как мы сегодня увидим, они были не просто секретарями. Они вложили в это слово свои чувства, свое восприятие, свою личность. Однако, так или иначе, Бог дал свое безошибочное и непогрешимое слово через людей. Я остановлюсь на минутку и скажу о том, о чем мы говорили с вами уже в прошлый раз. Петр сравнивает вот это событие, свидетелем которого он стал, это преображение Иисуса Христа, и даяние Божьего Слова. И он говорит о том, что мы с вами сегодня имеем нечто большее, чем преображение Иисуса Христа. Мы с вами сегодня имеем Божие Слово, и оно куда больше. Это бывает трудно понять, но я думаю, что сегодня мы увидим, почему Петр так говорит. Понимаете, ведь Слово это имеет две природы. Это Слово Божие, но это также и Слово человеческое. Это похоже на двойную природу Иисуса Христа. Он и полностью Бог, и полностью человек. Вот так и Библия. Это книга Божия и это книга человеческая. Она доходит до самого главного, до самой сути, до того, в чем мы живем и движемся и существуем. Но это слово говорит сам Бог, обращаясь к человеку на понятном нам языке. И так получается, что Божие слово лучше, чем личный опыт.
услышать Божие Слово лучше, чем то, что пережили Петр и другие апостолы. Понимаете? Ведь Божие Слово – это свет. Точнее, это источник света. Оно как солнце в небе. Как солнце, которое дает свет и силу. Это невероятное чудо, которое мы получили от Бога. Божье Слово. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, говорит Петр. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. И да, это ведь было особое время. Это ведь было время, когда постепенно нарастало отступление. Это было время, когда приближались гонения на христиан. И вот в этом контексте Петр говорит, вы хорошо делаете, если обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Хорошо делаете, потому что вам нужно будет этим гонениям противостоять. Потому что вам нужно будет этому отступлению противостоять. И сам мир становится таким темным местом. И вот здесь, в этом темном месте, светит светильник, свет или источник света. И дальше тут интересный есть такой момент. «Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Что это за утренняя звезда, о которой говорится здесь? Я думаю, это та же самая утренняя звезда, о которой говорится в Откровении Иоанна Богослова. Это и есть свет Иисуса Христа, который светит и будет светить в мире. И вот возникают две силы, которые противостоят друг другу. С одной стороны, это сила мира, которая влечет нас к себе. И с другой стороны, сила самого Бога, сила, которая влечет нас к Творцу. И вот вы хорошо делаете, если держитесь Божьего Слова, потому что вы находитесь на месте борьбы вот этих сил. Мир вас тянет к себе, и вот поэтому будет отступление в церкви. Но вам важно что-то этому противопоставить. И вот противопоставляете вы этому силу Иисуса Христа, силу самого Бога, силу Божьего Слова. Божье Слово тянет вас к Богу. И знаете, когда мне говорят, меня мир затягивает, я обычно отвечаю так. Это просто означает, что ты мало времени проводишь в Божьем Слове. Ты не даешь Божьему Слову действовать в тебе. Ну а Петр говорит своим читателям, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Хорошо, потому что таким образом вы можете противостоять миру. И дальше 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Здесь есть несколько возможных переводов в конце этого стиха, но я начну все-таки, конечно, сначала. «Зная прежде всего то». Значит, здесь перед нами то, что нужно знать в первую очередь. Нечто чрезвычайно существенное. Прежде всего, вы должны вот это понять. И вот текст, который идет дальше, имеет несколько толкований. Перевести его можно и так. Ни одно пророчество в Писании не может быть предметом личного или частного толкования. Мы с вами тоже скоро к этому перейдем. Однако я все-таки начну со слова «зная». Это знание, которое приходит из Божьего Слова. Это знание исходит также не только из фактов, которые можно проверить и подтвердить. Ведь, вообще говоря, если вы пытаетесь честно разобраться, то вы узнаете, насколько достоверны библейские факты. Однако в данном случае речь идет о том, что можно узнать и в чем можно убедиться, потому что Дух Святой нам это открывает. И, как я уже говорил, я давно прошел ту стадию юношеского христианства, когда хотел, чтобы мне доказали достоверность Божьего Слова, достоверность Библии. Ну, если археологи что-то где-то раскопали, то для меня это было доказательством. Я хлопал в ладоши и восклицал от радости. Но сейчас мне это уже не нужно. Не нужны мне никакие раскопки, раз сам Бог доказывает реальность Библии для нашего сердца. Не говорите мне, что в Божьем Слове нет силы и власти. Есть, конечно, еще какая. Реальность этого подтверждается Святым Духом. Ну а вот теперь поговорим о том, что написано в конце этого стиха, о личном или приватном толковании. Как я уже сказал, здесь существует несколько объяснений, несколько возможностей прочитать этот стих. Смотрите в контексте, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании не является предметом личного толкования, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, первое толкование. Это пророчество изрекали святые Божии человеки. Они были движимы Святым Духом, и, соответственно, любое толкование пророчества, любое толкование Слова Божия может быть только при тех же условиях. Человек может истолковать Божие Слово только когда он движим Святым Духом. То есть Дух Святой мной движет, Дух Святой мной управляет, я тогда могу истолковывать Священное Писание. Это означает, между прочим, что истолковывать Библию может только человек преображенный, только человек, родившийся свыше. Комментарий даже от любого лучшего ученого, если этот ученый не принимает Божьего Слова, не будет иметь ценности. Я думаю, что это вполне правильное, вполне уместное толкование. Еще один вариант, еще одно толкование. Человек не имеет права истолковывать Библию лично, приватно. А человек должен учитывать, что он не один христианин, что мы не первыми открываем Божье Слово, что к нам не к первым обращается Бог. И это тоже абсолютно верное, абсолютно точное понимание. Мы говорим о том, что каждый человек, каждый христианин может и должен читать Священное Писание. Каждый из нас может и должен вчитываться в текст, искать его значение и находить. Но при этом важно помнить, что до нас этот текст много раз уже читали. И когда вы провели достаточно большое, серьезное время в тексте, когда вы попытались разобраться в смысле этого текста, посмотрите, что об этом говорили до вас. Как толковали это другие люди? Я не могу истолковывать текст Священного Писания просто потому, что вот это мне так нравится. Любой текст находится в контексте. И толкование Священного Писания должно быть как в контексте истории, так и в контексте всего Божьего Слова. И, кстати, третий вариант, он очень близок ко второму. Поскольку толкование Библии должно быть в контексте Божьего Слова, и одно пророчество нельзя также толковать в отрыве от других мест, которые освещают ту же тему. Вот именно поэтому нельзя строить целое богословское учение всего на одном стихе. Если нет основательных библейских подтверждений, то не пытайтесь построить доктрину на единственном стихе Писания. А то получится что-то вроде одноколесного велосипеда. В принципе, проехать как-то можно, но неудобно. Далеко на нем не уедешь. А между тем, некоторые христиане пытаются именно таким образом построить всю свою жизнь. Нашли один стих или один библейский фрагмент и строят от него целое богословие. Но знаете, если это действительно великая истина, то будет по крайней мере два стиха, а скорее всего и три, и существенно больше. Так что нельзя толковать Библию только по одному фрагменту. Ну и еще одно объяснение, еще одно толкование. Оно более сложное, но все же я вам его приведу. Кстати, вы меня, наверное, спросите, а с каким толкованием ты согласен? Я скажу, со всеми. Потому что действительно высказывания в языке могут быть многозначными. И здесь высказывания, которые не противоречат друг другу, но высказывания, которые открывают несколько граней вопроса. То есть мы как бы смотрим на вопрос с разных точек зрения, под разным углом. Так вот, самое сложное толкование, смотрите, 20 стих, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. То есть нельзя изъяснить самому собою, самим собою. Иными словами, человеческих методов, человеческих способов толкования, человеческих способов интерпретации недостаточно. И также пророки писали не потому, что у них просто была человеческая воля. Просто вот пророк взял и захотел написать. Поэтому мы и не можем просто взять и захотеть истолковать. Когда мы читаем Священное Писание, когда мы открываем Слово Божие, важно приступать к Богу с молитвой. Просить Бога, чтобы Он показывал, чтобы нам открывал. Священное Писание не может быть лишь предметом человеческого толкования, точно так же, как оно не было написано просто людьми. И вот этот вариант, эта грань, скажем так, очень близка к первой грани, о которой мы говорили. И она же переводит нас к следующему стиху. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Несомненно, речь здесь идет о Ветхом Завете. Вот это пророчество, это Писание, о котором говорится здесь, это Ветхий Завет. И говорится здесь также о механизме даяния пророчества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Действительно, пророчество никогда не было произносимо по воле человека. Ну, скажем, сидит такой пророк Исаия и думает, что-то мне скучно. Или еще интереснее, еще современнее, что-то у меня денег нет. Меня, в принципе, знают, вот здесь издательства есть, которые меня знают. А решу-ка я написать книгу. И получу-ка я аванс у издательства. И потом напишу эту книгу для того, чтобы получить еще больше денег за счет реализации книги. Нет, конечно. Исаия не собирался ничего писать, потому что пророчество не пришло по воле человека. Точно так же и с другими пророками. Полагаю, что многие из них, в принципе, в какие-то моменты своей жизни предпочитали бы и вовсе не пророчествовать. Ну, например, пророк Иеремия. Но Бог решил действовать. Бог решил в нем и через него работать. Вот таким был механизм даяния Божьего Слова. Святые Божьи люди. Святые в смысле отделенные Богом для этой цели, для этой функции. Стали орудиями в Божьих руках. Они говорили, когда их вел Святой Дух. И тут интересная и весьма образная фраза. «Будучи движимы Духом Святым». Греческое слово, которое здесь использовано и переводится как «движимы», взято из морского обихода. Это как парусник, который идет по морю, движимый ветром. И когда ветер наполняет паруса, если ветер действительно хороший и попутный, есть смысл даже поставить еще один парус, чтобы идти быстрее. Вот так и у этих людей, пророков. Они оказывались как бы парусами, которые наполнял Дух Святой. И сегодня мы с вами читаем Священное Писание, и Дух Святой действует через них в нас. Дух Святой наполняет нас. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Дух Божий вел их вперед. Тот же Дух Божий ведет вперед и нас также. Я покажу вам еще один важный аспект. Напомню, что второе послание Петра – это лебединая песнь апостола. Это его предсмертное письмо. Ну и параллель, которую мы уже проводили, это предсмертное письмо апостола Павла. Это второе послание к Тимофею. И ведь там тоже подчеркивается важность Божьего Слова в дни отступления, в те дни, в которые мы с вами сегодня живем. 2 Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И вот перед нами ровно та же картина. И ведь надо отметить, что апостолы Петр и Павел по характеру, по темпераменту, по образованности были очень разными людьми. Они писали по-разному. Их стили отличались друг от друга. Симон Петр, как часто говорят, плохо писал по-гречески. Но ведь надо понимать, что греческий не был его родным языком. Ну а с другой стороны, апостол Павел и особенно евангелист Лука писали по-гречески очень и очень хорошо. Но ведь в конце концов, смысл не в том, как они знали греческий язык. Смысл в том, что Бог мог взять такого человека, как Симон Петр, обыкновенного рыбака, и действовать через него, не разрушая его личности. Ведь эти люди не просто карандаши или перья в Божьих руках. Симон Петр пишет именно как Симон Петр, а Павел как Павел. Ну и евангелист Лука пишет как настоящий историк, потому что он и есть настоящий историк. И через всех этих авторов Божий Дух доходит до человека. И через каждого из них по-своему Бог открывает через них свое слово. Так что перед нами книга, у которой две основные черты. Это и книга Божия, и книга человеческая. И то, и другое. Бог открывает свое безошибочное, непогрешимое, полностью авторитетное слово через людей, не уничтожая их личность. Две грани, две природы. И да, это действительно очень похоже на две природы Иисуса Христа. Он ведь и Бог, и человек. Ну, например, как человек он садился, чтобы отдохнуть. Он плакал, рыдал. Он уснул в лодке. Почему? Да потому что он человек. Но знаете что? Он ведь не только рыдал у могилы, но и воскресил мертвого. Вот на это ни один человек не способен. Да, он сидел у колодезя, потому что устал. Но при этом он мог дать воду жизни грешной женщине. В лодке он действительно уснул, но он также и укротил волны и бурю. Да, он человек, но он и Бог. И то же самое относится к этой книге. Это Божья книга. И именно об этом говорит апостол Петр. У вас сегодня есть твердое основание под ногами. Вы можете ему довериться. И не случайно на Божие Слово так активно нападают. В конце концов, если бы враг смог сегодня избавиться от основания, то и все здание просто развалилось бы, просто рухнуло бы. К сожалению, сегодня и в церквях тоже бывают проповедники, которые учат, что Библия не является абсолютной истиной, что Библия не является целиком Божьим Словом, что в Библии нужно отделять Божье от человеческого. Что-то в ней важно, что-то в ней не столь важно. Послушайте, сегодня учить, что Библия не является абсолютной истиной, это то же, что и подкапывать фундамент или рубить сук, на котором сидишь. Слово Божье и есть крепкое основание, на которое мы уповаем. Я вспоминаю историю, которую слышал в одной проповеди. Не уверен, что это было на самом деле, но вот человек стоит около дома и подкапывает основание, он подкапывает фундамент. И кто-то проходит мимо и спрашивает его: «Ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? Сейчас же все рухнет». На что человек отвечает: «Так это же первый этаж, а я живу на втором». Понимаете, друзья мои, рухнет все. Если мы начинаем подкапывать основание Божьего Слова, если мы начинаем проповедовать недоверие, если мы начинаем проповедовать скепсис по поводу Божьего Слова, вот тогда действительно рухнет все. Но я скажу вам так. Все не в христианстве. Христианство выстояло и не такие нападения. Рухнет все в нашей жизни, в нашем будущем и настоящем. И вот это весьма серьезное предостережение. Ну а мы с вами, друзья, мало-помалу дошли до второй главы первого послания Петра. И вот здесь, во второй главе, перед нами отступление, порожденное лжеучителями. Это очень существенный раздел. Здесь идет речь о силе, которая влечет нас к миру. Помните, мы говорили о двух силах. С одной стороны, сила, которая влечет к Богу, и это Божие Слово. С другой стороны, то самое отступление – это сила, которая влечет нас к миру. Эта сила уводит нас от Божьего Слова, и надо понять, что дни, о которых пишет Петр, уже наступили. Читаем вторую главу, первый стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Тут говорится о лжепророках и лжеучителях. Прежде всего, лжепророки в народе. Речь идет, конечно, о еврейском народе. Вы помните, что Петр писал в еврейском контексте, и он обращался к еврейским слушателям. Вот эти лжепророки в еврейском народе. И вот точно так же, как было в ветхозаветные времена, среди вас, говорит Петр, будут и лжеучителя. Петр говорит, что в Ветхом Завете были лжепророки, ну а сегодня будут лжеучителя. Ну то есть нам с вами сегодня не стоит опасаться лжепророков. Всякий человек, который сегодня пытается пророчествовать в ветхозаветном смысле, вскоре окажется лжецом. Но это как лжепророки, которые предсказывают конец света, и им приходится переносить эти предсказания, переносить даты. И вот предсказатели становятся лжецами, над ними насмехаются. И, между прочим, это существенно вредит делу Божьему. Да, друзья, нам не приходится обращать внимание на лжепророков, потому что пророчество в ветхозаветном смысле сегодня не существует. Но скажу вам вот что. Нам надо опасаться лжеучителей. И вот их становится все больше. И нам важно крайне пристально оценивать слова всех учителей, в том числе и того, которого вы сейчас слушаете. Я постоянно людям говорю: сверяйте содержание этих бесед с Божьим Словом. Не надо доверять нам только потому, что вы любите эти трансляции. Не надо уповать на чье-либо толкование, в том числе и мое. Уповайте только и единственно на Божие Слово. К сожалению, сегодня есть немало людей, которые не следуют этому простому принципу. И в результате развиваются всякие лжеучения. И не только развиваются, между прочим, но и богатеют. Люди оказываются слишком доверчивыми. Так что вот совет в заключении этой беседы. Остерегайтесь лжеучителей. Подробнее об этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.